Здравствуйте! В сентябре в Забайкалье прошла третья православная выставка-ярмарка. На 6 дней выставочный центр «Забайкальский» стал местом общения православных людей из разных стран мира – России, Греции, Белоруссии, Молдовы, Украины. И, как обычно, Читинская Краснокаменская епархия в рамках выставки предложила интересную духовно-просветительскую программу. О самых значимых событиях православного форума смотрите в 32-м выпуске «Православного Забайкалья».
Молитвенный покров, православные праздники и богослужения в дни работы выставки. Иконы, ковчеги, кресты с частицами мощей. Читинцы поклонились святыням из разных уголков православного мира. Как создать счастливую семью? Духовные беседы со священниками Александром Тылькевичем и Сергием Комковым. Возвращаемся к патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. Конструктивная дискуссия за круглым столом.
Юбилейный год крещения Руси. День усекновения главы Иоанна Предтечи, день памяти святого благоверного князя Александра Невского, новый праздник благоверных Петра и Февронии. И это еще не все памятные события, которые почтили читинцы в дни проведения выставки. 11 сентября всего на 2 дня в Читу прибыла великая святыня Преамурья, Албазинская икона Божьей Матери. А также с началом работы выставки совпал визит архиепископа Веленского и литовского Иннокентия. Так что в Забайкалье выставка проходила под молитвенным покровом.
Выставка открылась в день усекновения главы Иоанна Предтечи. Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе возглавили 2 архиерея – архиепископ Читинский и Краснокаменский Евстафий и приехавший в Читу накануне архиепископ Веленский и литовский Иннокентий, который 14 лет назад возглавлял нашу епархию. Накануне ночью в столицу Забайкалья из Благовещенска прибыл прославленный образ Божьей Матери – слово «плоть бысть», что в переводе означает «слово стало плотью». Она была привезена в Преамурье еще в середине 17 века, когда сибирские земли только осваивались русскими. Икона находилась в Албазинском остроге, поэтому и получила название Албазинской. Несколько лет шла борьба русских с китайцами за владение Даурской землей, и образ Царицы Небесной не раз спасал русские войска от гибели, являя чудесную помощь православным воинам. С тех пор икона стала символом русского господства в крае. После литургии в выставочном центре состоялась церемония открытия выставки. По традиции форум начался молебном.
Я надеюсь и желаю, чтобы вот очередной раз эта выставка-ярмарка послужила духовно-нравственному возрождению и просвещению. Дай Бог, чтобы этой цели мы достигли и приблизились, конечно же, к Богу, к нашей Матери Церкви.
Концертную программу составили выступления 2 коллективов – хора Свято-Воскресенского храма и муниципального духового оркестра. 12 сентября отмечался день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. На божественной литургии вместе с читинцами молились и некоторые участники выставки, а затем с образами Албазинской Божьей Матери, Александра Невского, благоверных Петра и Февронии все прихожане направились крестным ходом к выставочному центру. Обычно в этот день крестоходцы идут к часовне Александра Невского, но вот уже 2-й год маршрут изменяется. В павильоне перед святыми иконами отслужили молебен.
Я бы, конечно, посоветовал помнить о том, что говорят нам святые отцы, кому церковь не мать, тому Бог не отец. Если мы только признаем Бога и никаким образом не участвуем в выполнении Его повелений, Его заповедей, то, конечно, в полноте никогда человек не соприкоснется вот с этим подлинным духовным началом, которое вдохновляет человека на добро, на любовь, на созидание. Чтобы с этим соприкоснуться, нужно своими ножками потопать немножко и своими ручками потрудиться для этого.
В стенах выставочного центра ежедневно совершались молебны, и священники Читинской и Краснокаменской епархии окропляли участников и посетителей святой водой. С утра до вечера в каждом уголке огромного зала люди говорили о вере, о Боге, о святых. Так создавалась благодатная атмосфера любви, добра и радости.
Заходишь вот здесь, вот какой-то в другой мир попадаешь, как будто бы вот. Мне очень нравится. Мы уже 2-й год сюда приходим. Вот мы в первый раз в прошлом году пришли, я вот получила такой вот заряд какой-то вот силы и помощи. Все-таки очень плодотворный такой год был. И у меня сын ходит в воскресную школу, поэтому как бы он очень верующий такой человек и меня подталкивает к этому.
Выставка – это духовная помощь прихожанам, они здесь имеют возможность, во-первых, прийти к священнику, задать вопросы местной епархии. Они могут, там их допустимо, обратиться к священникам другим епархии. Они могут получить ответы в спокойной обстановке. Кроме того, они могут выбрать себе и духовного отца. Но итогом всему было это слова, которые сказал мне один москвич. Ну, блестящие слова. Если бы эти выставки, Москва бы задохнулась от своей духовной нечистоты.
Старец 20 века Кукша Одесский вспоминал поразительную историю, которая произошла с ним на Пасху. В 40-е годы он был в тюремном лагере и от голода совсем ослабел. Однажды, идя по зоне вдоль колючей проволоки, он увидел поваров, которые несли в столовую для охранников на головах противни с пирогами, а над ними летали вороны. «Я взмолился», — вспоминает преподобный Кукша, — «ворон, ворон, ты питал пророка Илью в пустыне, принеси мне кусочек пирога». Вдруг слышу, к ногам упал пирог. Это ворон стащил его с противня повара. Я поднял пирог со снега, со слезами возблагодарил Бога и утолил голод. Это крошечный эпизод из жизни лишь одного святого, чьи мощи пребывали в дни выставки в Забайкалье. Сколько же интересных, потрясающих душой поучительных историй связано с другими святынями выставки.
Многие из участников выставки уже не в первый раз приезжают в Забайкалье. С благоговейным и теплым чувством прикладывались читинцы к уже знакомой ростовой иконе Матроны Московской, привезенной из села Липовка Каменской епархии. Там возводится храм в честь блаженной старицы, и многие вновь сделали свой посильный вклад в его строительство. Как зримая весточка из первого века нашей эры, крест-мощевик, привезенный из Нижегородской области. В 614 году персы разорили Иерусалим, опустошили и сожгли все храмы. Тогда погибли до 90 тысяч иноков и клириков христианской церкви.
Вот этот крест-мощевик, вот внутри мощи, вот мученика, священномученика, который пострадал в 614 году от нашествия персов в Георгии Хазевицком монастыре, Иудейской пустыне, Иерусалим. Вот, и там потом были обретены эти мощи, они там находятся в полном составе. И кусочек мощей, вот с десницы, вот такой кусочек, прям почти на весь крест, находится в этом кресте.
В 2011 году читинцы впервые увидели иконы Богородицы и святой мученицы Татьяны, привезенные из монастырей Молдавии. Накануне трагических или особо значимых событий они источали кровь или мира. А в этом году в Читу прибыла еще одна удивительная икона из молдавского храма великомученика Дмитрия Солунского. Это образ Богоматери плачущая. В 1854 году, в феврале, икона, находясь в румынском Сокольском монастыре, впервые явила чудо истечения слез. Это оказалось предвестием разорения и упразднения монастыря. Совсем недавно с этой иконой вновь произошло чудо. На православной выставке в Ташкенте она замироточила.
И вот после того, как осветили выставку, минут через 40, иконка нас замироточила. И очень сильно, вот у меня есть фотографии даже, был снят фильм, есть в интернете это. И вот дня три она мироточила, а на четвертый совпало Благовещение Божьей Матери. И когда начали бить колокола, она у нас заблагоухала, прямо на всю выставку.
Образ Богородицы Всецарицы привезли в Забайкалье из Афонского Свято-Пантелеймонова монастыря. Оригинал был написан в 17 веке. По преданию, невидимая сила отбросила от этого образа одного юношу. Он тут же со слезами признался монахам, что занимался колдовством. Позже стали замечать, что по молитвам к этому образу совершаются чудеса исцеления от раковых заболеваний. С иконой Иоанна Предтечи из Тульчинской епархии связана трагическая история. Бесноватый человек исполосовал лик святого ножом. Образ не реставрировали, и следы ножа еще можно на нем заметить. Но глубоких порезов уже нет. Они исчезли, икона обновляется. Ковчег с частицей мощей преподобного Кукши Одесского привезли впервые. Старец Кукша имел от Бога дар прозорливости. Ему были открыты самые сокровенные чувства и мысли людей. В Одесском Свято-Успенском монастыре преподобный Кукша прожил последние 4 года своей жизни. Еще один малоизвестный подвижник 20 века – священный исповедник Афанасий Сахаров. Современники говорили, что это редчайший человек, которому хочется поклониться до земли и припасть к коленям, ища у него неоскудевающего мужества и неугасимого тепла. Превосходно зная православное богослужение, он составил несколько церковных служб.
Владыка Афанасий понес очень скорбный путь. Он написал службу всем русским святым. «Русь святая, храни веру православную, неже тебе утверждение» – это его слова. Составил уникальный труд о поминовении усопших по уставу Русской Православной Церкви. То есть это первый человек, который систематизировал вообще богослужение заупокойное. Он составил чин отпевания архиереев, священства. Раньше его не было. Что бы ни случилось, он никогда не унывал, за все благодарил Бога. И говорил: «Господи, делай все, что хочешь со мной, только спаси мою душу». К тому же учил своих чад. И в конце жизни Господь его утешил. Он явился сам ему со всеми русскими святыми.
В Липецкой епархии в селе Карамышево строится дом для паломников при храме Иоанна Богослова. Необходимость в нем велика. Дело в том, что в храме сугубо молятся о беременных и бесчадных, многие из которых получают помощь.
Наблюдая вот эти слезы этих семей, и мужчин, и женщин, хочется им помочь, и поэтому мы строим дом для паломников. Дом для паломников мы строим уже 8-й год. Вот. Поэтому все цели для того, чтобы, опять же, через товар, деньги и стройку помочь бесчадным и беременным.
В павильоне выставочного центра можно было услышать мелодичный колокольный звон. Уникальные колокола ручной работы привезли в Читу из Екатеринбургской епархии. Как и большие храмовые колокола, они обладают свойством очищать духовное пространство и исцелять недуги.
Колокола небольшого размера, специально сделаны для как раз того, чтобы колокольный звон был доступен в домашних условиях, в келейных, при крестных ходах, каких-то паломнических поездках, может быть, ночных литургиях на каких-то святых местах. Вот. Колокола абсолютно идентичны большим церковным, несут вот именно те же самые свойства, как большие церковные колокола.
Вы мне посоветовали, и книга очень понравилась. С такими словами благодарности подходили посетители к Елене Нефановой, представителю издания «Сибирская благозвонница». Увлекательный рассказ ждал посетителя о любой книге.
Вы знаете, сколько людей приходит сюда за книгами, вообще на выставке? Люди, вот они приходят в храм один раз в год кулич посвятить, некоторые, да? А сюда приходят, видят вот эту всю красоту, они по-другому начинают мыслить вообще. И как бы дорожка ускоряется быстрее, люди приходят к вере. Я больше люблю ездить на север, больше люблю ездить в Сибирь, как можно дальше. Южные города, там люди, они ускоренные какие-то, им нужно все скорее, они куда-то бегут, торопятся. Они приходят также на выставки, как везде, быстренько схватили, побежали. А чем дальше в Сибирь, тем дальше на север, вот люди слушают, открыв рот. Они, открыв рот, глаза, все, что можно открыть, слушают. И как бы доверяют. Доверчивостью отличаются люди. Мне у вас очень нравится.
«С пользой смотри, с пользой слушай, с пользой говори», наставлял святитель Василий Великий. Можно не сомневаться, что общение, знакомство на выставке принесли неоценимую пользу для души каждого посетителя.
Здесь приобщаются не только православные христиане, а приходят люди разных конфессий. Я думаю, что это тоже молитвенная помощь для них и большое дело.
Поклонилась Иоанну Крестителю, Николаю Чудотворцу. И купила иконки, и поклонилась, приложилась.
Надо самое главное поклониться святым иконам. Сейчас, когда возрождается вера, когда люди ищут защиту, успокоение какое-то, то обязательно нужно прибегать, поклоняться святым.
Не надо никуда ехать, да, и тут и Троица Сергия Лавра, тут тебе и вот, ну вот все, со всех концов мира приехали. Треба заказать, конечно, святыня, приобрести много святыни, тоже это очень важно. Самое главное, святыня приобщиться. Вот. Ну, общение, конечно же, очень много тут людей разных, и батюшки есть, где-то можно советы какого-то спросить.
Большая помощь идет от выставок. И, конечно же, самая главная помощь, это для нас, это возможность строиться. потому что люди отзываются, их сердца откликаются, и они помогают монастырям, храмам, строительству и прочим нуждам. Для нас это очень важно. Мы очень благодарны за то, что вот нас город Чита так тепло принял. Мы все ждем к нам в гости. Приходите, пожалуйста, будем очень рады.
Ищи счастье в собственном твоем сердце. Если там его нет, то нигде не найдешь, писал митрополит московский Филарет. Существует ли семейное счастье? Почему люди расходятся? Как найти свою вторую половинку? Самые актуальные для современной молодежи вопросы поднимались на встречах со священниками Читинской и Краснокаменской епархии, которые проводились в рамках выставки. Два небольших фрагмента духовных бесед со священниками Александром Пелькевичем и Сергием Комковым мы предлагаем вашему вниманию.
Давайте мы с вами вернемся изначально к той теме, которая задана устроителем нашей с вами встречи. Обозначена она была как здоровая семья. Вообще весь мир троичен по своему составу. Бог, Отец, Сын, Дух Святой, да? Троица. Человек. Три ипостасных человека определяются как мужчина, женщина и дитя. Три ипостасность самого человека как отдельного взятого индивидуума. Есть такая работа у святителя Луки, Воина Синецкого. Дух, душа и тело. Все в этом мире носит печать троичности. Семья как существо обладает тем же свойствами, что и существо человека. Оно обладает материальной составляющей. Душевной составляющей. И духовной составляющей. Это такой, знаете, трехколесный лесопед. Даже если ты что-то с тобой в дороге случилось, три точки опоры, ну, по крайней мере, дадут тебе устоять на месте, не упасть в грязь лицом. Семья бывает счастливой только тогда, когда приоритетом в создании семьи становится понятие «быть». Есть противоположное понятие «иметь». Я хочу иметь хорошую жену. Это достижимо? Ну хорошо, я выбрал девочку, 1,74 м, красивая, симпатичная, стройная. Вот. Чуть-чуть пожили вместе, поженившись. Она родила мне там 4 детей. Организм у нее от этого немножко пострадал. Да, чтобы 4 выносить, это тоже, простите меня, серьезные труды. Дожили мы до второго переходного возраста, 40 лет. Моя половинка-то износилась. А тут есть еще.
Отлично,
да, 20 лет, симпатично. И все то же самое, что было в молодости для меня. А может мне на свою на помоечку выкинуть? Это второй переходный возраст. Поэтому состояние иметь, оно никогда не может быть удовлетворительным. Человек никогда не может иметь то, что хочет. А чего бы он не имел, со временем. Да, приходит в негодность и изменяется в сторону минуса. Поэтому красота может быть определяющим выбором судьбы?
Нет.
Не существует. Не красота. Богатство. Хорошо. Она сегодня богатая, дочка очень такого богатого папы. А завтра папу налоговый инспектор и поймал. И штраф превышает все, что у него было в кармане. Богатство пошло под миром. Ой, опять не получилось. Короче, все, что человек хочет иметь, это недостижимая величина. Потому что иметь – это то, что создано человеческим воображением. Это картинка, которой не существует, это иллюзия. Человек составил себе картинку и к этому стремится. А быть? Я хочу быть мужем. Быть мужем можно при любой жене. При красивой, при некрасивой, при умной, при глупой, при толстой, при худой. Я же претензии мои, в первую очередь, к себе. Я же должен быть мужем. И несмотря на те, какие проблемы не случилось бы с моей женой, постареет она, поглупеет она, перекосит ее там, не перекосит. Я же остаюсь собой. Я должен быть мужем. Я должен быть отцом. Я должен... Хочу иметь детей или быть отцом? Разные вещи. Кто хочет иметь хороших детей, послушных, чтобы все уроки делали с утра до ночи, чтобы тебе помогали, чтобы не баловались по крышам, не лазили, чтобы порох не взрывали, чтобы в розетки пальцы не толкали. Он когда-нибудь получит таких детей? Он всю жизнь будет стремиться к тому, чего нет. Таких детей нет. И счастливая семья – это то, что можем мы с вами построить. Но только при одном случае. Если все вот эти три составляющие, как три колеса и три точки опоры, будут накачаны правильно, равномерно, одинаково. И если движение этого агрегата будет выполняться строго в определенную сторону, что вот это материальное колесо, оно должно помогать как боковое, а душевное колесо должно осуществлять помощь, а определяющим является то, что отличает нас от, с вами от коров, быков и прочего скота. Духовная составляющая.
Дети, когда начинается совершаться таинство крещения, дети становятся неуправляемыми. Почему? Он ребенок, ничего не понимает еще. Что с ним происходит? Вот 30-40 человек крестится там, детей. И вот когда начинается, только начинает совершаться таинство, только начинает священник читать молитвы, ребенок начинает кричать, как резанный. Что происходит? Ну почему так дети ведут? А вот посмотришь на детей, которые рождены в христианской семье, то есть жена ходила каждый месяц, ну не то, что каждый месяц, а еженедельно была на службах, часто прибегала к таинствам исповеди, причастия. Супруги во время беременности друг от друга сохранялись, то есть воздерживались от семейных отношений, от супружеских отношений. Ребенок себя на таинстве крещения ведет совсем по-другому. Небо от земли. Радостная улыбка. Он еще ничего даже не понимает. Но он в купель встает, у него рот до ушей в улыбке растягивает. Он довольный, ему поливаешь на голову воду, он радуется, даже смеется бывает. Почему такое различие? Дети, ничего не понимаешь. Это происходит уже на духовном уровне, на генетическом уровне. Родители уже от зачатия и в момент уже рождения уже закладывают базу определенную в ребенка. Если ребенок зачат и рожден в незаконном браке, в невоздержании супружеских отношений, в неправильном последствии воспитания. Ну как он? Конечно, он будет себя вести неадекватно во время совершения таинства, потому что в нем живет обратная негативная сила, противоборствующая Богу и Божьей благодати. А если ребенок уже от момента зачатия к этому Богу вместе с матерью прилепился, если он уже в утробе матери почувствовал ту благодать, которая присутствует в храме, да он, конечно, в купели будет радоваться и смеяться. И это чувствуется, это... Но мы утратили вот это понимание, к сожалению. Вот никак не хотим понять, что бесцельно прожитая жизнь будет построенная на пороках и страстях. Надо возвращаться вот к этому доброму началу, когда люди, заботясь о своей душе, о преображении своей, спасении своей души, созидали на этой основе, семьи созидали. И, естественно, вот этот институт, когда и муж, и жена стараются, стремятся к тому, чтобы стать лучше духовно, богаче душою, стать ближе к Богу, да, преобразить свою душу, то есть обладать хорошими качествами, порядочного человека. В совокупности они таких детей рожали, которые потом становились святыми, учеными, великими полководцами, великими людьми, которыми прославлено наше государство.
Разводы, брошенные дети, суициды, убийства, Эти проблемы с каждым годом встают все острее. Церковь не устает повторять, что никакие внешние меры, никакие законы ситуацию полностью не изменят. Надо воспитывать умы, возвращайтесь к национальной культурной традиции, к духовным истокам предков. В феврале 2013 года Министерство образования Забайкальского края приказом номер 107 утвердило комплексный план по формированию условий для гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Для обсуждения этого плана и многих других вопросов за круглым столом собрались представители министерств, педагоги, психологи, священники.
Необходимость воспитания духовно-нравственных качеств в детях никто вроде бы не отрицает. Но тем не менее, вот уже несколько лет в средствах массовой информации культивируется потребительство как главная ценность человеческой жизни. Это формирует эгоистически приземленный тип личности, готовый лишь получать, а не отдавать. Что изменится с введением в этом году нового закона об образовании?
Не секрет, что за последние десятилетия, два десятилетия были утеряны. Была и утеряна идеология, были утеряны ориентиры нравственности. И практически мы, вся воспитательная система была разрушена. На сегодня вот этот закон как бы возвращает нас к той основе воспитания, которая должна быть в школе. И все-таки основная задача образовательного учреждения и вообще общества, да, это воспитание.
Возвращаться к гражданскому и патриотическому воспитанию сегодня сложно. По-прежнему с трудом и Министерство образования, и учебные заведения откликаются на предложения и проекты епархии. С трудом в школе вводится курс «Основы православной культуры». И здесь одна из проблем – кадровая. Обладают ли педагоги необходимым объемом знаний, являются ли они сами носителями духовно-нравственных ценностей? Забайкальский институт повышения квалификации в последние годы проводит большую работу по обучению педагогов в этом направлении.
Мы по просьбе учителей вышли на реализацию проекта за 9 месяцев, у нас написаны вот такие вот сборники для учителей. Проект называется «Азбука православной культуры».
Как отмечалось на круглом столе, более эффективное взаимодействие с волонтерами и духовенством налажено у организации социального направления, где воспитываются дети из неблагополучных семей.
У нас очень тесно контакт налажен именно с волонтерами нашей епархии. Молодые девушки приходят, читают лекции нашим подросткам несовершеннолетним. И все эти вопросы, все эти темы подростки воспринимают с величайшим интересом.
В комплексной программе, утвержденной Министерством образования, запланировано множество мероприятий и проектов. Это экскурсионные поездки, творческие фестивали, выставки, олимпиады, конкурсы. Многие из них могут стать значительным событием в жизни молодежи Забайкалья.
В начале круглого стола была такая ситуация, что, например, люди впервые слышали о комплексном плане, о комплексной программе, которая предполагает объединение усилий многих ведомств. И это вот тоже открытие. Мы назвали это даже парадоксом в наш информационный век, потому что, оказывается, с этим планом практически никто не знаком. А подписан он февралем 2013 года. Во все еще идет реализация мероприятий, а люди, которые этим заинтересованы, они даже не подключались еще к этому.
Подводя итоги, участники круглого стола приняли резолюцию, в которой наметили первоочередные шаги по взаимодействию государственных, общественных структур и церкви.
Вера – душа народа. Когда гаснет она в народе, то он превращается в безжизненный труп, говорил архиепископ Филарет Черниговский. Даже после советского времени Россия не стала трупом. Вера жива в нашем народе, и у него одна дорога, которая обозначена в названии православной выставки-ярмарки «От покаяния к воскресению России». Всего вам доброго. До встречи.